В эфире «Радио Поморье». У микрофона Валерий Чубар. На пороге лета Архангельск, как водится, слегка спотыкается об этот порог. Уже наступившие было жаркие дни сменяются относительно прохладными, а то и попросту холодными. Шутка ли, ночью заморозки до -2. Централизованное отопление в домах в это время уже отключено, а тут отключают еще и горячее водоснабжение, так что мысли приходят в голову совсем не летние. Но без отключений горячей воды, к сожалению, не обойтись. Энергетики проводят гидравлические испытания тепловых сетей. Другой вопрос. Каждый год архангелогородцы надеются на то, что испытания эти не затянутся слишком уж надолго. Нынче сроки гидравлики были обозначены с 24 по 30 мая. Вчера испытания завершились, и горячая вода начала возвращаться в квартиры горожан. Но не во все. Состояние теплосетей позволяет возобновить горячее водоснабжение лишь в 900 жилых зданиях. Это примерно 2/3 архангельского жилфонда. При этом расторопность должны проявить еще и управляющие компании и ТСЖ. Что касается остальных домов, то есть оставшейся 1/3, подключить горячую воду мешают разрывы на тепловых сетях, которых, как водится, обнаружено много. Полностью обеспечить Архангельск горячей водой энергетики рассчитывают через неделю. В Северодвинске гидравлические испытания начались вчера. Их плановый срок 2 недели, но по опыту прошлых лет горячей воды в городе Корабелов не будет лишь 3-4 дня. «Миллион терзаний», если процитировать знаменитую пьесу «Горе от ума», испытывают нынче северяне, собирающиеся провести летний отпуск за рубежом. Где его провести? Раньше ответ был всегда под рукой, даже 2 ответа — Турция и Египет. Но теперь этих привычных вариантов нет, и приходится напрягать воображение. Основную нагрузку турпотоков взяли на себя Болгария, Испания и Тунис. Последний привлекателен тем, что в него можно отправиться без визы. Если же не стремиться именно за границу, то можно, разумеется, воспользоваться внутренними российскими вариантами — кавказским и крымским. Кавказский вариант, он же сочинско-анапско-новороссийский, апробирован давно, по поводу крымского не утихают споры. В этих спорах заметна изрядная примесь политики, убрав которую мы получим однозначный ответ. Крым, в общем-то, неплохое место для отдыха. Ялта аналогично Сочи, Евпатория — Анапе, Керчь-Новороссийску. При этом сутолоки меньше, места для отдыха уютнее, цены, хотя теперь и не намного, но все-таки ниже. А переправиться через Керченский пролив порою проще, чем через железнодорожный мост в Архангельске в часы пик. Я вот уже много лет езжу отдыхать в Крым и ни разу не разочаровался. Впрочем, чтобы не зацикливаться на одном направлении, я стараюсь совмещать его и с другими. Нынешним летом в июле возьму курс на Балтику. Нужно посмотреть, каков может быть отдых с палаткой в Калининградской области. Ну, Куршская коса и многие другие достопримечательности. Конечно же, вернувшись в Архангельск, расскажу обо всем этом в своем эфире. А вот известный архангельский фотограф Николай Гернет летом обращает свой взор не на юг, а на север. Став сотрудником национального парка «Русская Арктика», он уже несколько раз побывал в высоких широтах. Первый раз это было 3 года назад.
В 2013 году был большой проект совместно с National Geographic. Была экспедиция на землю Франца Иосифа. Там несколько целей было. Первая цель была чисто научная. Были ученые и из России, и из-за рубежа. Они брали пробы воды, пробы воздуха, пробы снега, льда и так далее, и так далее. Опускались под воду. В общем, была обширная научная программа. Был большой блок фотографический. Так как мы посетили более 25 островов земли Франца Иосифа, то в каждом месте удалось собрать уникальный фотографический материал с учетом того, что мы делали снимки, опираясь на исторические фотографии. То есть мы брали снимки из экспедиции 100-летней давности и фотографировали эти же места, чтобы сравнить, как они изменились. Это, конечно, был для человека, который первый раз приехал в Арктику, просто такой культурный и информационный шок, потому что мне казалось, что Арктика – это абсолютно безжизненное пространство. Ну, казалось бы, да, чем мы севернее уходим, у нормального человека такие ассоциации, тем меньше жизни. И когда ты приходишь на землю Франца Иосифа и попадаешь, допустим, на моржовое лежбище, где лежит там 200-250 моржей, они шевелятся, фырчат, от них идет пар, они все время друг с другом дерутся, куда-то лезут, одни вылезли, другие приползли, третий спит, храпит, там четвертый чешется. И ты просто завороженно на это все смотришь, пока тебя там начальник локтем не ткнет, что фотографируй, видео снимай. ты даже некоторое время просто сидишь и залипаешь. И когда выполняешь вот тот необходимый там минимум набора материала, просто хочется посидеть и посмотреть, потому что это вот как будто ты включаешь телевизор вот на тот же канал дикой природы, только тут у тебя полное ощущение, потому что тут и ветер, и запахи, и снег, и звук, и все это еще можно обернуться и посмотреть вокруг. Примерно это я и хотел передать на тех фотографиях, потому что я делал не просто снимки, не просто видео. В экспедиции 2013 года я снимал еще сферические панорамы. Это была одна из целей моей поездки. Мы делали большой проект по виртуальному туру, чтобы потом выложить эти панорамы в интернет, и каждый желающий мог потом попутешествовать.
В следующем, 2014 году, Николай отправился в новую арктическую поездку. На сей раз она носила совсем иной характер.
Это была уже более обдуманная поездка, она была более глубокая, потому что я находился почти 2,5 месяца на одном острове, это был остров Хейса, где находится самое северное отделение связи, где находится полярная станция метеорологов. Там живут люди круглый год, они меняются либо раз в год, либо раз в 2 года. И мы жили вот на этой вот метеостанции полярной. Удивительное место, потому что я вот вроде даже человек такой, ну, увлекающийся историей Архангельской области, там, и географией, и прочее, прочее. Я пока туда не приехал, я не узнал, что на острове Хейса был по меркам Архангельской области маленький городок. Там в период расцвета этой станции жило более 200 людей, был скотный двор, были коровы, были парники, люди там жили с детьми, был маленький детский сад, школа. И там жили ученые, и считалось за максимум твоей карьеры поработать на полярной станции и провести там какие-то научные исследования, потому что были шикарные лаборатории по тому времени, и там проводились в том числе и международные проекты, там есть так называемый французский дом, то есть дом, где жили французские ученые. Удивительное место, но у всех таких вещей есть оборотная сторона. Когда там жили ученые, были военные и так далее, мусор оттуда не вывозился. Сам по себе поселок находится на таком на высоком холме, а под холмом на береговой линии такой пляж шириной где-то почти километр, чуть поменьше, и несколько километров в длину, он был абсолютно захламлен. Бочки с остатками горюче-смазочных материалов, старая техника, прямо исторический такой экскурс можно там проводить прямо по технике и 60-х годов техника, и 80-х, и 90-х, почти современная техника в брошенном состоянии. Лодки, экскаваторы, вездеходы, все что угодно. И остатки, как это тоже не странно, удивительно видеть на помойке, остатки метеорологических ракет, потому что там проводилось очень много метеорологических запусков на высоту вплоть до 200 километров в малый космос для исследования атмосферы. И эти ракеты тут же все падали рядышком и свозились на помойку. Все это 2,5 месяца убиралось, чистилось. И на моих фотографиях видно прямо вот мы приехали, вся захламленная территория до горизонта прямо захламленная, аж сердце сжимается, когда смотришь на эту красоту и вот на грязь. И в сентябрь, когда эта территория экскаватором под ноль уже вычищена, и она ровненькая, и никакого мусора нет.
Думая об Арктике, конечно же, сразу вспоминаешь о тех, кого называют ее хозяевами, о белых медведях. Николай решил понаблюдать за ними в своей очередной поездке, которая состоялась в минувшем году.
Невозможно ехать в Арктику и не сфотографировать белых медведей. С белыми медведями было известно, что они появляются во время миграции на самой северной оконечности Северного острова Новой Земли. У нас там тоже находится база у национального парка, это мыс Желания. И действительно, мы прибыли на Новую Землю, разместились. У нас, кстати, там в прошлом году был интересный очень проект. Были поставлены солнечные батареи и ветряные генераторы, что позволило нам 2 месяца обходиться без топлива. То есть полностью ветер, солнце заряжали нам батарейки. Полярный день, все время солнце светит. И те нужды, которые у нас были бытовые, мы могли обходиться экологически чистым электричеством. Первые где-то 10 дней ни одного медведя не было. У меня появился друг-писец зато, который там постоянно бегал за мной, как домашняя собачка, все время выходил, когда я гулял. И, конечно, когда пришли медведи, все, мир поменялся, потому что надо сразу себя вести осторожнее, потому что он может вылезти из любой расщелины. Тундра – это не зеркальная гладкая поверхность, это куча всяких ямочек и так далее, где он может лежать. Но зато получили шикарные фотографии, потому что несколько дней вокруг нашей базы ходила медведица с двумя медвежатами, и они проходили достаточно близко. Это такие непоседы. Все вроде мама их там стукнула лапой, пойдемте. Нет, надо еще полежать, повертеться, позлить маму, чтобы она еще раз на тебя рыкнула, и только после этого ты там, сломя голову, за ней понесся. Приходили медведи-самцы, друг на друга рычали, то есть делили территорию. Приходили сытые красавцы. Приходили голодные, достаточно облезлые, такие, видно, что худощавые ребра торчат, медведи. И у них там просто путь миграции. То есть они приходят, ну, все равно база пахнет, они подходят, нюхают, ничего не получают, уходят дальше. За все это время более 20 медведей разных я увидел, сфотографировал, снял на видео.
Ну, а как спланировал Николай Гернет наступающее лето? Неужели опять Арктика? Именно так.
Еще из тех точек, которые можно посетить, будучи сотрудником Национального парка «Русская Арктика», это, конечно, Северный полюс, потому что инспектора Национального парка, они находятся на всех судах, которые проходят через территорию земли Франца Иосифа и Новой Земли. И из Мурманска вот 16 июня буквально отправится первый рейс атомного ледокола «50 лет Победы». И эти первые три рейса я буду находиться как инспектор национального парка, и у меня будет задача сделать ролик и сделать фотографии с туристами, которые проходят через нашу территорию, которые посещают Северный полюс.
Путешествия бывают не только буквальными, но и воображаемыми. Совершить путешествие в жутковатую атмосферу повести Гоголя «Вий» предложил зрителям в минувшие выходные Архангельский молодежный театр. Спектакль поставил Максим Соколов, главный режиссер пермского ТЮЗа. Впрочем, работать с архангельскими актерами ему прежде уже приходилось в спектакле «Пираньи. Дневник 12-летнего». Кстати, обратим внимание, что Архангельский молодежный театр все активнее работает с приглашенными режиссерами. Это Искандер Сакаев, Максим Михайлов, Михаил Егоров и вот теперь Максим Соколов. Обращаясь к зрителям перед премьерой, он сказал:
«Сегодня вы увидите спектакль по новой пьесе, написанной по мотивам повести Гоголя. Это не впрямую сделано по Гоголю. Драматург молодой, современный, Полина Бородина. И нас интересовал прежде всего не украинский колорит, вы сегодня не увидите. Может, я кого-то расстрою, но тем не менее, нам было интересно именно современная история, пофантазировать, какая нечисть сегодня, ее сегодня большое количество по телевизору и на улице можно встретить. И порассуждать на тему, во что верит современный человек. Вот это такие эмоциональные точки были для нас, для драматурга, для художницы. Художница Валентина Серебренникова «Страна Австралия». Мы делали спектакль по скайпу. Вот. Ну и я вернулся в Архангельск с удовольствием и с удовольствием работал с артистами. А вам я желаю интересных впечатлений».
Украинского колорита в пьесе и, соответственно, в спектакле действительно нет и в помине. Действие «Вия» перенесено в наше время, в поселок с названием, звучащим как приговор – «Нежить». Нетрудно представить, что за персонажи здесь обитают. Один местный полицейский страшнее нескольких виев вместе взятых. И другие действующие лица соответствующие.
Так и зови меня, Береза. Меня все так зовут, потому что тупой, как Береза. Шутка. Это потому что я белобрысый. Не веселый ты какой-то. Ничего, выкнешься. Я тебя со всеми познакомлю. У нас народ вообще не соскучишься. Мне Петрович 300 рублей отстегивается каждый день, что я с тобой вожусь. Ты тут надолго, а?
Одевать буду 3 дня.
Маловато. На недельку, может, останешься, а? Я тебя буду по сотне отстегивать по-братски.
Спасибо, не надо.
Да Петрович вообще человек серьезный. Если сказал 300, значит 300. Все продуктовые в деревне его, и кафе «Ветерок» тоже его. Там и поминать будут. Слушай, больше негде.
А у вас что, справда нет священника, да?
Да нету откуда. У нас только сатанисты. На кладбище постоянно светопредставление. Идешь мимо, огоньки мигают. Это наши тетки маги интересуются, свечки ставят, ну и всякое такое. Да могилы так-то и сами светиться могут. Это по-научному объясняется. В костях просто фосфора дофига, а этот фосфор он сияет.
Я не видел, так ерунду ты мне говори, надо.
Видел. Я за базар-то отвечаю, да? Я и призрака видел вот этими вот глазами. Угу. Да ты хоть знаешь? Ты хоть знаешь, что нужно круг начертить, чтоб тебя нечисть не сожрала?
Это все суеверие.
Чушь!
Почему настолько в этих семинариях учат?
Звучало мнение о том, что сюжет нового Вия — испытание веры. Если так, то испытания не проходит никто, включая Хаму Брута, в новом варианте семинариста Родиона Фомина, в исполнении Степана Полежаева. Какая вера, если все тонет в хаосе бесовщины, полумистической, полуреальной, порой пугающей, порой почти забавной, но в итоге тяжкой? Поневоле обратишь внимание, что нового Вия писала ученица Николая Каляды, драматурга-режиссера, стиль которого можно определить названием одной из его пьес «Безнадега». И это слово, ну, словно незримо витает над сценой и в полную силу прорывается в монологе героини в исполнении Ольги Халченко.
А сбегают все из нашей нежити, не нравится им. А я вот как думаю, нашелся бы человек, который забрал бы меня отсюда. Я бы тому человеку согласна была и ноги мыть, и все-все на свете делать. Не понимает он, а я вот смотрю иногда туда в телевизор-то и думаю, что нет, не может быть, чтобы вся эта красота была на белом свете. Не верю, а просто думаю, что это такое кино сняли. Еще музыки подпустили туману, чтоб совсем красота была. Не верю. А вот думаю, что кроме нашей поганой нежити и больше ничего на белом свете нет. Нет и все. А есть только две эти улицы, Ленина и Экскаваторная, и все, и больше ничего. А там за домами лес, 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 и без конца лес, лес. И где-то там, в воздухе, сидят какие-то люди, которые все для нас придумывают, понимаешь? Для того, чтобы нас всех успокаивать. Чтобы мы ходили на эту работу долбанную и работали там с утра до ночи, с утра до ночи, с утра до ночи, и ни о чем не думали, понимаешь? Только мы одни и все. И как заведенные с утра на работу бежать, вкалывать, потом домой спать, жрать и снова на работу. И так каждый божий день, каждый божий день, каждый божий день, каждый, каждый. А вот в отпуск ехать куда-то боюсь. По телевизору говорят, везде красота, везде счастье просто. А люди рассказывают, что везде воры, везде убийцы сплошные. Говорят, даже людоеды появились. Страшные просто дела творятся, а жить охота! Ну просто до смерти жить охота! Хочу я жить и все! Ну понимаешь ты меня или нет? Ну что я тебе тут такое сказала? Ну ты понял меня или нет?
Гоголевского «Ревизора» упрекали за то, что в пьесе нет ни одного положительного персонажа. Гоголь возражал. Такой персонаж есть, это смех. Наверное, стоит сказать, что Вий такой положительный персонаж — страх. Можно посмеяться над самими собой, а можно ужаснуться самим себе. Вот только что дальше. Гоголь мучительно искал ответ на этот вопрос. Полтора века спустя поиски все еще продолжаются. А жить по-человечески — охота. Ну просто до смерти жить охота. «Грани нового реализма» — так называлась творческая встреча с известным российским писателем Романом Сенчиным, состоявшаяся в Архангельске в минувшие выходные. Новый реализм — направление в современной литературе, с которым связывают, помимо Романа Сенчина, Захара Прилепина, Сергея Шаргунова, Дмитрия Новикова, Дениса Гуцко, а также иных писателей, противостоящих постмодернизму, литературному карнавалу или литературному балагану, как его иногда называют. Новые реалисты, отказавшись от поясничения и шутовства, от бесконечной смены личин, возвращают читателей к серьезному, трезвому, обстоятельному разговору об окружающей жизни, к узнаваемым героям и ситуациям, к социальной проблематике. Это принципиальная творческая позиция, основанная на осознании постепенно происходящих в обществе изменений, подчеркнул Роман Сенчин, отвечая накануне своей творческой встречи на вопросы архангельских журналистов.
Последние 2-3 года, конечно, происходят довольно большие изменения, больше даже в сознании людей. Литература, она, к сожалению, может быть, к счастью, немножко за жизнью отстает, но лучшая литература, она все равно, лучшее произведение, все равно в чем-то жизнь предвосхищает, то есть заскакивает немножко вперед. Может быть, кому-то, может быть, даже и мне удастся показать вот эти вот процессы, которые вот наметились последние 2-3 года. На мой взгляд, это, с одной стороны, очень обнадеживающие процессы, и настроение людей немного повысилось по сравнению даже с нулевыми годами, когда вроде бы в такой дреме люди находились. Если в 90-х они находились в каком-то таком состоянии отчаяния, нулевые они в состоянии такой дремы, то сейчас все-таки люди пробудились. Вот эти процессы нужно, конечно, показывать в художественной литературе. Я и мои товарищи, надеюсь, попытаемся это сделать.
Иногда новый реализм путают с чернухой, с вниманием ко всему плохому, низменному, мрачному. Это заблуждение. Вот как раз постмодернизм отличается презрением к человеку. Новые реалисты к человеку относятся по-человечески, с вниманием к его жизни, к ее хорошим и плохим сторонам.
Некоторые сюжеты, они взяты из жизни, они действительно тянут на чернуху. Ну, когда вот осмысленно и целенаправленно сгущаются краски, мне это не совсем, конечно, приятно. Но, по-моему, в настоящей прозе сгущение красок происходит достаточно редко. Каких-нибудь детективщиков, которые пишут, в общем-то, не детективы, а какие-то боевики кровавые. Их, по-моему, никто в чернухе не обвиняет, а тех, кто пишет прозу, их почему-то довольно часто обвиняют в чернухе, в сгущении красок. Ну, не знаю, но, конечно, нынешнюю прозу, прозу нулевых, нельзя сравнить с тем, что было в начале 90-х. Все-таки сейчас проза стала не то, чтобы так бережнее, так сказать, относиться к читателю, а, наверное, более широко. То есть авторы стали замечать и хорошее, и плохое, и пытаться это как-то показать как в жизни. То есть и то, и другое.
Введение самого термина «новый реализм» приписывают Сергею Шаргунову, а своеобразным знаменем нового реализма, как правило, считают Захара Прилепина. Но Роман Сенчин замечает, новое течение в отечественной литературе возникло раньше, еще в конце 90-х годов.
Павел Басинский его употреблял еще в конце 90-х годов. Сергей Казначеев, такой критик. Захар Прилепин выразился о них «бородатые предтечи». Вот когда они стали говорить о возвращении реализма, все-таки еще был постмодернизм очень силен, и внимание читателей было приковано к нему. Когда мы независимо друг от друга с Сергеем Шаргуновым заговорили о новом реализме, об обновленном, точнее даже, реализме, тогда это заметили сначала критики, которые до сих пор спорят, что такое новый реализм, есть он или нет. Нового реализма же нет, какой-то группы писателей, каких-то коллективных манифестов, какой-то такой школы определенной. Ну, существует такой термин, вот о нем до сих пор как-то идет дискуссия.
Книги, которые можно открыть, взяв в руки, или книги на бумажных носителях, как иногда называют их современным языком, сейчас соседствуют с литературными произведениями, наполняющими интернет. Как Роман Сенчин относится к такому явлению, как самостоятельные публикации авторов с помощью интернета?
В сеть многие выбрасывают, и даже иногда довольно, так сказать, маститые авторы, но все равно между автором и уже вот книгой изданной, ну, публикацией, должно быть, наверное, 2-3 человека, в том числе редактор, в том числе 2-3 корректора, которые бы эту книгу, то есть это произведение, делали уже произведением литературы. Какой бы талантливый автор ни был, он все равно допускает и какие-то опечатки, описки и так далее. Лев Толстой, например, когда кусками бешено публиковал «Анну Каренину», потом очень расстраивался, что там много нестыковок, много опечаток, много его каких-то помарок. То есть, ну, он не увидел эти ляпы. И потом он уже для книжного издания довольно тщательно все это переделал. То есть вот эта публикация в сети, она все равно носит какой-то самодеятельный характер, и часто вот эти все мелочи, они отбивают у читателя охоту читать. А чем ценны толстые журналы? Тем, что там еще осталась редакторская школа, культура редактирования, когда там редактор не то, что там правит прямо или наоборот говорит, что все хорошо, давайте печатать, а замечает какие-то вот нюансы, какие-то мелочи. Все-таки между автором и уже книгой должен быть вот такой вот некоторый фильтр, который бы вот отсеял какие-то вот эти досадные мелочи. Поэтому я все-таки не призываю сразу писать и публиковать все в сети. Хотя это, конечно, очень, так сказать, соблазнительно.
Журналисты спросили Романа Сенчина, какую книгу он всегда хотел бы иметь под рукой, читать и перечитывать. «Произведение Чехова», — ответил Роман Валерьевич.
Очень сложный, страшный писатель, жестокий Чехов. Ну вот, не очень толстую книгу, но такую вот книгу, я думаю, нужно иметь и нужно часто в нее заглядывать. Я когда-то юношей читал, ну то есть я читаю довольно часто, перечитываю Чехова. Когда-то я читал и думал, что это все не про меня, не про моих сверстников, что это нас минует, а оказывается, что участь его героев незавидная, она минует, наверное, единицы. Единицы только способны по-настоящему не становиться вот этими его трагическими героями. Но нужно всячески не остановиться, и для этого нужно Чехова почаще читать и как-то жить осмысленнее, жить с таким внутренним противостоянием тому, что нас постоянно как-то куда-то тащит под откос такой.
Подробный рассказ о творческой встрече с Романом Сенчиным прозвучит в нашем эфире в четверг вечером в программе «Имя собственное». Сегодня день рождения Константина Паустовского. Этот писатель многим знаком еще по детской школьной хрестоматии. Припомните «Барсучий нос» или «Кота Варюгу». За этими рассказами встает цикл «Мещерская сторона» с его живым, трепетным описанием природы, любимым писателем средней полосы России. Но творческое наследие Константина Паустовского гораздо шире. В него входят и повести, написанные на юге страны – «Карабугас», «Колхида», «Черное море» и на севере. В 30-е годы Константин Паустовский побывал в Петрозаводске, работая над описанием истории Онежского оружейного завода. Впечатления от поездки по русскому северу легли также в основу очерков «Страна за Онегой» и «Мурманск». В Карелии, кстати говоря, день рождения писателя не оставляют без внимания, отмечая его достаточно широко. Я надеюсь, что памятная дата привлечет внимание и архангельских читателей к книгам Паустовского, которые я очень советую прочесть, а «Мещерскую сторону», пожалуй, и несколько раз перечесть не грех.
Вы слушаете «Радио России. Поморье».
Вкратце об основных событиях этих дней вам напомнит Нина Киселева.
Вестик короткой строкой.
Напомним жителям области, что особый противопожарный режим в лесах области продолжает действовать. Пятый наивысший класс пожарной опасности сохраняется в Котловском и Ленском районах. Хотя за последние три дня ни одного сгорания не возникло, но следует помнить, что с начала сезона было ликвидировано 27 пожаров общей площадью 92 гектара. Так что расслабляться еще не время, считают в Министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса. Деревням и поселкам области лесные пожары угрожают всерьез. У многих населенных пунктов нет сегодня противопожарных преград. Этот вопрос обсуждали накануне на совещании глав районов в правительстве. МЧС выдало местным властям предписание организовать противопожарный разрыв между лесом и населенными пунктами. Однако лесной кодекс запрещает вести подобные рубки деревьев на землях лесного фонда. На эту нестыковку обратил внимание губернатор области Игорь Орлов. Он поставил задачу найти решение вопроса немедленно, а также выйти с законодательной инициативой по изменению статей Лесного кодекса. В рамках 9-го областного конкурса животноводов состоялся и круглый стол на тему перспективы развития племенного животноводства Архангельской области. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы сохранения холмогорской породы коров и оптимизации работы Архангельского племпредприятия, которое сотрудничает с 70 сельхозпредприятиями. При этом подчеркивалась важность увеличения надоев и сохранения чистоты породы. Котлас в эти дни отмечает 120-летие легендарного северного богатыря, уроженца Сольвычегодского уезда Василия Григорьевича Шульгина, артиста-атлета, известного под цирковым именем Шуль. 30 лет на арене он показывал чудеса настоящей богатырской силы, а затем, вернувшись в родные края, стал наставником многих котласских спортсменов. Спортивные чудеса показывает и спортсмен Гиревик из Северодвинска Юрий Заварзин. С очередных соревнований 79-летний ветеран спорта вновь привез две золотые медали. Напомним, что состоялись соревнования в Мурманске в рамках первенства России среди ветеранов.
Радио России. Поморье. Погода.
Сегодня, в последний в этом году весенний день, на территории нашей области переменная облачность. Погода преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 18 градусов. На востоке области прохладнее плюс 9-14. Тип погоды второй, благоприятный. Утренний эфир «Радио Поморье» завершен. Вел его Валерий Чубар, звукорежиссер Алексей Бабиенко. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. Всего вам самого наилучшего. Хорошего дня и до новых встреч в эфире.